Во имя Отца и Сына и Святого Духа, продолжающийся праздник Сретения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, сегодняшним днем особенно наполняется таким глубинным смыслом, поскольку сегодняшний воскресный день имеет свое собственное название, именуясь неделей о блудном сыне. И воспоминая вчера, празднуя Сретение Господне, Сретение Богомладенца Спасителя праведным Симеоном Богоприимцем, мы сегодня тоже говорим о встрече, встрече необыкновенной и удивительной. Это евангельское повествование является, наверное, одним из самых удивительных текстов, которые поражают своей необыкновенной надеждой, которая вселяется в сердца каждого, кто прикасается к этой замечательной притче, которая озаглавила сегодняшний воскресный день и которая является предвестием того святого и благословенного времени, великопостного времени, которое приближается к нам. Конечно же, все мы, здесь присутствующие, не то чтобы знаем содержание сегодняшнего евангельского чтения, а многие из нас даже знают наизусть многие какие-то выражения этого замечательного евангельского благовестия. И вместе с тем Церковь вновь и вновь ставит нас пред судом этого необыкновенного свидетельства любви Божией и того, как человек может относиться к тем непреложным дарам Божиим, каковыми Господь посещает каждого из нас. Хотя бы обзорно вновь вспомним эти замечательные слова, которые сегодня мы слышали за божественной литургией в устах святого апостола и евангелиста Луки. Мы слышали о том, что у одного человека было два сына, и младший из которых, приступив к отцу, стал требовать причитающуюся ему часть его наследства. Вот сразу же с первой строчки возникает странное недоумение. Быть может, мы и не обращаем на это внимания, но на самом деле обратим внимание на это выражение. Сын, младший сын, не дождавшись того времени, когда наследство должно быть распределяемо между наследниками, то есть смертью того, кто владеет имением. А ему не нужно ждать, он тотчас же и сейчас желает вступить в свои законные права наследства. Он говорит своему отцу: «Дай мне ту причитающуюся мне часть принадлежащего мне имения». Вот обратим внимание, человек очень часто предпочитает лишь часть. Он предпочитает лишь некую небольшую долю, нежели то, что ему по праву принадлежит, а ему все принадлежит, ибо он наследник. Ему не нужно, ему не хочется ждать. Ему сейчас и здесь вынь да положь все, что, на что он имеет свои права. Отец, который мог бы прогнать долой с глаз своих этого неблагодарного, ничтожного сына, он идет на поводу, как иногда, быть может, кажется нам, у своего младшего сына. Он имел бы полное право и не удостоить его даже ответа, не то чтобы отдать ему то, на что он как бы притязает. И тем не менее, отец смиренно делит им и имение свое и отдает ту, причитающуюся по закону, часть своего имения младшему сыну, который тут же, как мы видим, еще, быть может, даже не успев бежать стремглав из отеческого дома, тут же разбазаривает, пропивает и прокуливает бездарно и нелепо все то, что отцом приобреталось его трудом и усердием. Он спешит, этот сын младший, спешит бежать прочь из дома отеческого, чтобы ничто его не удерживало в этом доме. Быть может, потому бежит, что еще остатки совести остаются в сердце этого человека, и чтобы так далеко убежать, чтобы там уже было бессмысленно обращать внимание на свою собственную совесть и на ее голос, говорящий к сердцу человека, чтобы там уже не было никакой возможности не обернуться назад, а тем более вернуться в дом Отечества. И там он пробивает и прогуливает все, что Отец ему дал. Какая нелепая бездарность! Но разве это удивляет нас с вами, дорогие братья и сестры? Молодость очень часто бывает вот такой бесшабашной, такой безудержной, бездумной и безмозглой, когда человек абсолютно не ценит того, что кем-то, чьим-то горбом наживалось и приобреталось. Все это в пух и прах разлетается. Еще вчерашние друзья, клявшиеся вечной дружбе этому несчастному младшему сыну, блудному сыну, как называет его церковь, как называет его Евангелие, они все вдруг куда-то пропали, ни одного из этих верных друзей, клявшихся вечной дружбе, не стало вокруг него тогда, когда его карманы стали пусты, когда он, вывернув их, вдруг обнаружил, что он гол, как сокол, что ничего у него за душою нет, а голод не тетка, говорят, и поэтому, чтобы хоть как-то прокормиться, он нанимается пастухом, свинопасом, наверное, это крайняя степень наемничество, потому что ничего более оскорбительного для человека, по крайней мере, его положение представить себе невозможно, а ему было необходимо хоть чем-то прокормить себя. И как мы видим с вами в Евангелии, какие точные, какие замечательные фразы характеризуют состояние этого несчастного молодого человека, который желал бы утолить свой голод вместе с теми свиньями, которых он пас, но и такой возможности не имел. Видимо, эти чавкающие свиньи сами не подпускали его к тому корыту, из которого они насыщались. А он и этому был бы рад, но и даже такой возможности не имел. Святые отцы объясняют это место совершенно замечательно. Они говорят так, что тем господином, которому в услужение нанялся блудный сын, это сам дьявол, враг рода человеческого. А свиньи – это наши пороки, это грехи. И человек пытается вместе с ними утолить свой голод, но ничего у него не получается. Давайте мы с вами обратим внимание на человека, на любого человека. А в этом смысле это не какой-то абстрактный человек, а это каждый из нас в большей или в меньшей степени, в той или иной степени. Когда человек связан какой-нибудь страстью, какой угодно, грубой, какой-то зловонной, мерзкой, какой-нибудь блудной страстью, или пьянством, или наркоманием, или курением, или просто такой, вы знаете, совершенно даже мы страстью, быть может, даже это с вами и не называем. Осуждением других людей, сплетничеством – это тоже страсти. Гневом, злобою, раздражительностью – это все страсти. Через запятую мы можем их еще этот ряд продолжать. Все то, что свойственно в той или иной степени каждому человеку. И вот когда человек, вот, например, пьяница говорит, вот просто поразмыслим, да, вот сейчас я вот сегодня уж напьюсь, а вот завтра уж точно, конечно же, уже я просто ни капли не выпью. Это глупый самообман, потому что завтра он тоже будет искать эту же бутылку, потому что страсть так его держит, что он ничего с собой поделать не может. Или тот же самый гнев. Ну уж вот уж завтра я точно ни на кого не буду гневаться. Сегодня я в раздражение впал, а вот завтра я, конечно же, смирюсь. Ничего подобного. Каждый из нас прекрасно понимает, что хоть что-то против нашего какого-то, быть может, настроения, и все благие намерения уже забыты. Понимаете, вот, то есть страсть, ее утолить невозможно, только лишь одним собственным намерением, вот завтра, вот с понедельника начну, как говорят, вот уж точно я этого делать больше не буду, ничего подобного. И поэтому, святые отцы, вернемся к мысли уже как бы начатой, объясняют, что вот почему он не мог утолить свой голод, потому что страстями утолить человек не может себя. Потому что он, вот сегодня он эту страсть как бы выполнил, исполнил, удовлетворил, а завтра он вновь, как послушный раб, беспомощный. Он вновь будет тянуться к этой же страсти. Он ничего не может с собой поделать. И вот неизвестно, мы не знаем, сколько влачил такое ничтожное состояние этот блудный сын, пока вдруг не пришел в себя. Какое точное определение прийти в себя, вернуться в себя, да? Вот человек, я уж много раз как бы это сравнение привожу, когда человек впал в беспамятство, потерял сознание, и вдруг спустя какое-то время он вдруг пришел в себя. Вот так же и грешник, творящий беззаконие, вдруг приходит в себя и говорит: у моего отца, у отца моего небесного, последний раб вдоволь хлеба ест, а я с этими погаными свиньями чавкаю из этого корыта. Пойду и вернусь к своему отцу и скажу: отче, я согрешил на небо и пред тобою. Я не достоин называться и последним из рабов твоих, но не отынь меня. Вот с этим помыслом этот человек пришел в себя, он очнулся. Встал и пошел, это тоже ключевая фраза сегодняшнего евангельского повествования. Встал и пошел. Не просто размышлять о том, как было бы хорошо, если бы вернуться в дом моего отца. Как хорошо было бы покаяться, как хорошо было бы исправить себя, как хорошо было бы жизнь свою изменить. Это все, это называется благие намерения. Помните, у кого было сказано, да, что вымощено благими намерениями? Так вот, иногда бывает именно так, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Потому что человек, кроме рассуждений и некой такой вот, да, такого размышления о том, как хорошо было бы это сделать, он ничего не делает. А здесь совершенно иная реальность. Встал и пошел. То есть не просто пришел в себя и осознал тот ужас и кошмар, который ты творишь в своей жизни, но нужно встать и идти, то есть идти к покаянию, идти к Богу, возвращаться к Нему. А что же отец? Мы видим с вами, что отец. Отец, который все эти годы скорбел и плакал о своем блудном сыне, он видит его и первый идет ему навстречу, он первый его приемлет в объятия. Он не слышит его покаянной речи, и не потому, что он не хочет его слышать, а потому что он сердцем своим проник в то сокрушение, которое привело его обратно в дом отца своего. И он повелевает принести первую одежду, первую, лучшую, в русском переводе написано «лучшую одежду», а в славянском «первую одежду». Почему? То есть как бы достаточно, это не синонимы, да, ведь первый и лучший. Но тем не менее, вот святые отцы объясняют, почему первый, потому что этим именуется благодать святого крещения. Вот покаяние – это то, что он осознал и пришел. И поэтому Отец Небесный, видя покаяние, слезы своего сына, он говорит: принесите первую одежду, им утраченную, то есть те обеты, ту святость, ту чистоту, которую он приобрел от крещения. Он утратил. Ну, верните ему эту одежду, облеките его в эти ризы, ризы прежней святости, приготовьте пир, закалите тельца у питанного, чтобы всех позовите, всех пригласите, чтобы все радовались этому торжеству, потому что сын мой был мертв, а ныне он воскрес. Он был пропащий, а сегодня он нашелся. Вот это удивительная любовь, ни с чем не сравнимая, ничем не ограничиваемая, ни перед чем не останавливающаяся Отца Небесного по отношению ко всякому грешнику. И нет, мы видим вот из этого удивительного евангельского повествования, нет такого греха, он просто по сути в принципе не существует, который Бог бы не простил бы человеку. Главное, чтобы человек сам шел к Господу. И если он, придя в себя, скажет: вернусь к своему отцу, паду пред ним, то Отец Небесный первый идет ему навстречу, все забывая, простирая свою любовь, безграничную, бесконечную, перед любым несовершенством своего сына. Вот говоря о блудном сыне, потому что, конечно, это же, наверное, самое такое эпическое, монументальное, что ли, так сказать, такое вот, ну, впечатление производит на каждого из нас этот рассказ, потому что он не может никого из нас оставить равнодушным, потому что каждый из нас в той или иной степени, конечно же, узнает себя в этом блудном, заблудившемся сыне, неблагодарном, недостойном, скверном, который ушел прочь из дома отеческого. Но ведь мы с вами знаем, и об этом всегда говорим, что у нас порой не хватает времени, порой не хватает сил, порой не хватает внимания дослушать, как полагается, окончание этой евангельской притчи, потому что мы порой, говоря о блудном сыне, о младшем сыне, забываем о старшем сыне, о том, который остался в этом доме. Но что с ним происходит, когда возвращается его родной брат? Казалось бы, нет, не должно быть никаких границ и пределов радости, которая наполняет этот дом, потому что ликованием и радостью наполнился этот дом, который уже забыл о том, что такое праздник, забыл о том, что такое радость, потому что этот дом был с потухшими окнами, этот дом был в скорби, потому что младшего сына не было. Какое родительское сердце способно радоваться, утешаться, ликовать, если дети в скорбях? Да у тебя даже и мысли не будет ни о какой радости, потому что все твое существо только лишь о том и думает, о том и помышляет, о том и скорбит, о своих несчастных детях. Поэтому какая могла быть радость в этом доме? И когда возвращается с поля старший наследник, старший сын, он вдруг видит ликование, радость, музыку, песни. То есть все то, что наполняет и является содержанием любого праздника. Он мрачнеет. Он когда-то, наверняка, все это время, все эти годы, где-то внутри себя, он подозревал, что когда-нибудь это произойдет. Когда-нибудь он все-таки вернется. Опять же, знаете, как это пренебрежительно бывает, когда люди, подчеркивая свое такое вот неприятие, кого бы то ни было, называют человека в третьем лице, не по имени, а в третьем лице он или она, то есть тем самым уже подчеркивает свое неприятие этого человека. И вот когда он подзывает пробегающего слугу и спрашивает, что в доме произошло, что причина этой радости, и тогда этот восторге находящийся слуга говорит: да как же, разве ты не знаешь, брат твой вернулся, да. И вот отец пир уготовил, и все радуются, всех пригласил. Войди, слуга зовет, так сказать, тоже своего повелителя, старшего сына, своего господина. Но он не хочет войти. И тогда, видимо, этот слуга, войдя в дом, предупреждает отца, своего господина, о том, что его старший сын стоит там, на улице, он не хочет войти в дом. И тогда отец, опять мы видим, какое необыкновенное смирение. Отец бежит навстречу возвращающемуся блудному сыну. Отец выходит из палаты, из чертогов своего дома, для того, чтобы пригласить и старшего в эту радость войти. Но старший упорствует и говорит, он начинает осуждать, он начинает браниться, если хотите, на своего отца. Он говорит: как тебе не стыдно? Примерно так говорит: я тебе всю жизнь трудился на тебя, я для тебя все делал, я остался в твоем доме, а ты этого твоего сына, заметьте, он не называет моего брата, а твоего сына, то есть он не хочет его осознавать своим братом, не брат он мне вовсе, это твой сын. Пускай даже и я твой сын, но не брат он мне. Что должно испытывать родительское сердце? Я уж говорил как-то, много радости у матери, если у нее двое, там, предположим, сыновей, у матери день рождения, а они друг друга ненавидят, они друг друга проклинают, эти сыновья. И вот в день рождения один принес цветы, а другой коробку конфет. Что много радости будет матери от этих цветов и конфет? Да никакой радости не будет, потому что самая главная радость для нее – это мир между ее детьми, согласие и любовь. И никакие приношения, никакие знаки внимания никогда не утешат материнское сердце.
И то же самое здесь. Твой сын вернулся. Ты мне даже козленка не дал, чтобы я со своими друзьями что-нибудь там попраздновал. Заметьте, речь идет о том, чтобы не в доме отеческом, не в доме отчим, а там где-нибудь козленка. Какой козленок? Он уже этим клевещет на отца. Неужели, вот предположим, да, отец, к которому подходит сын и говорит, ну, предположим, тот же самый старший сын. Отец, дай мне козленка, я вот пойду, там у нас какой-то повод есть с друзьями, там. Да что там козленка, возьми стадо этих козлят. Нет, он действительно настолько разгневан, что уже напрасно на отца своего возводит. Какой козленок, если тебе, он говорит, отец, сын мой, что ты говоришь? Ведь все мое, это твое. О каком козленке можно говорить сейчас? А о том нужно радоваться, что брат твой, он настаивает на этом. Не сын мой, а брат твой вернулся. Будучи мертвым, воскрес, будучи заблудшим, вернулся. Вот что составляет радость всей нашей жизни, всего отеческого разумения. Мы не знаем, на этом заканчивается евангельское повествование. Не знаем, зашел ли старший брат, старший сын в дом, а быть может и обнял своего младшего брата. И забыл о всех тех обидах и горестях, какие были. А может быть и нет. По той же самой дороге ушел, по которой когда-то младший ушел, и куда, выплакав все свои глаза, смотрел без устали отец, в надежде, что когда-нибудь вернется он по этой же самой дороге. Не знаю. Мы можем сами, нам предоставляется некое такое, знаете, право выбора, что мы хотим предпочесть. Какой конец, завершение этой семейной драмы. Мы можем сами продолжить это, как нам заблагорассудится. Но речь ведь не об этом. Речь о том, что каждый из нас может быть и старшим братом. Очень часто многие из нас, приходя в церковь, сначала были вот по началу своей жизни блудными сыновьями. Творили там, что уж там знали, что не знали, там, что хотели, чего не хотели, там жили по своему произволу. А потом Господь как-то вот призвал, Господь коснулся, Господь вразумил, и мы пришли. Вот подобно младшему, говоря, «Отче, прости меня». Я согрешил на небо и пред тобою. Недостоин я, ничего не достоин. И сыном твоим тем более называться недостоин. Пускай я буду последним из наемников твоих, но не прогони меня из твоего отеческого дома, крова. А потом Отец Небесный принимает и пир уготовляет. И соделывает нас наследниками вечной радости, потому что мы, причащаясь пречистых тайн, вот это и есть тот самый мысленный телец упетенный, которого Господь нам дарует, он заколается сам в сне верным, чтобы мы, причащаясь его, удостоились вечной радости и Господа. А потом мы взрослеем, мы привыкаем. Мы уже, так сказать, себя чувствуем завсегдатаями. Вот вспомним евангельское повествование прошлого воскресного дня о мытаре, фарисее. И уже начинаем совершенно по-другому смотреть на многие вещи. И на многих людей начинаем по-другому смотреть. И вдруг кто-нибудь пришел, вот такой же, как мы когда-то пришли, мы на него уже смотрим свысока, как уже, так сказать, уже, да, так сказать, да, как старший брат. А если его принимает Отец Небесный в свои объятия, у нас почему-то настроение портится. И говорим, ну как же так? Почему это я столько хожу в церковь, я столько вот молюсь, а вот да, каких-то особых откровений как бы и не чувствую, а вот ему почему-то все. Да, то есть, понимаете, вот мы мрачнеем, подобно, вот эта зависть, которой был болен старший сын, она действительно, она может все добрые, благие дела, поступки, намерения, вот просто перечеркнуть, и ничего после всего того доброго, что мы делаем, не оставить. Потому что нет ничего страшнее зависти. Зависти, которой был болен этот несчастный старший сын. Он ничем, по сути говоря, не отличается в итоге от младшего сына. Поэтому святые отцы говорят о том, что действительно величайший и бесценный дар – это дар покаяния, дар видения своих грехов, дар неосуждения других людей. Обратим внимание, Вот мы сейчас переживаем с вами, дорогие мои, предшествующие подготовительные недели к Великому посту. О чем нам говорит сейчас Церковь? О том, о чем она всегда будет нам в течение всего Великого поста говорить. Вот преподобный Амвросий Оптинский говорит так: покаяние можно принести Богу за одну минуту. Обратим на эти слова внимание. Но к этой минуте нужно подготовиться. Не просто спонтанно, вдруг я ни с того, ни с сего, ах, вот сейчас я покаюсь. Ничего подобного. Эти эмоциональные всплески, как они приходят, так они и уходят. Поэтому к этой минуте, к покаянной минуте, нужно подготовиться. И поэтому Церковь нас готовит в течение 3 недель, говоря нам очень важные вещи о том, кем мы должны, в какую меру мы должны вырасти. Кто мы, мытарь или фарисей? Надменный, кичащийся своими мнимыми, надуманными добродетелями фарисей или кающийся мытарь? Кто мы, старший сын, который и слышать ничего не желает от отца своего, что приходит блудный брат его, возвращается и кается? Он смертельно оскорблен этим поступком. Как он смел? Сначала как он смел уйти из дома, а потом еще в большей, в превосходной степени, как он посмел вернуться в дом отца моего? Кто мы? На следующей неделе мы будем вспоминать страшный суд Божий, и об этом нам будет тоже говорить Церковь всегда, особенно по преимуществу во время Великого Поста. И последнее, предшествующее воскресенье, накануне самого великопостного делания, прощенное воскресенье, которое говорит нам, что все наши труды, все наши молитвы, все наши подвиги, все наши посты будут бессмысленными, если мы не примиримся друг с другом. Все это не имеет никакой пользы. И не более, чем будет культивировать в нас вот это самомнение фарисейское, которое будет в наших же собственных глазах поднимать нас до каких-то совершенно гигантских размеров. Как известно, любой пузырь, любой мыльный пузырь, он рано или поздно лопнет. Вот то же самое происходит с мнимым праведником, которому кажется, что вот он действительно чем-то Богу угодил. Одним можно Богу угодить. Покаянием. Одним можно Богу угодить, не осуждением других людей, и миром в своем сердце, и миром с ближними своими. Вот этому нас научает с вами и сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры. Поэтому все свои силы приложим к тому, чтобы, увидев свой грех, увидев себя в том самом блудном сыне, но кающемся сыне, сыне Отца Небесного, будем всегда, бия себя в грудь, просить у Господа прощения за свои грехи и свои беззакония. А если мы скажем, ну, моя совесть, ну, ведь не все же блудники, слава Богу. А если моя совесть не обличает меня в каких-то грубых грехах, в том, что я творил какие-то беззакония, я не был пропойцей милости Божией, я не творил какое-то распутство и так далее, то это не повод для того, чтобы горделиво свысока на всех смотреть, а повод для того, чтобы смиренно благодарить Бога за то, что Господь оградил меня от этой скверны и не соделал меня причастным тому, что могло бы меня низвести в вечную погибель и вечную смерть. Святые отцы говорят нам о том, что ни один человек не должен обольщать себя тем, что тот или иной грех его не касается. Просто по милости Божией, вот так Господь не допустил, чтобы с нами то или другое произошло. Это вовсе не означает, что люди, которые нравственно, морально опустились и пали на дно нравственной жизни, они как бы хуже нас. Вот просто так Господь, видимо, им допустил. А нас оградил. И поэтому это не наша личная заслуга, не наша личная добродетель, а уж тем более не повод для того, чтобы себя считать лучше других. А повод к тому, чтобы Бога смиренно благодарить и говорить, что, Господи, я благодарю Тебя, что я милостью Твоей не знаю всех этих гадостей, о которых, быть может, там кто-то говорит, я слышу откуда. И поэтому, тем более, повторяю, не превозноситься перед теми людьми, которые так уж жизнь их сложилась, что они вот как-то вот, я не знаю, скатились какому-то нравственному такому падению. Поэтому, дорогие мои, каясь в своих грехах, будем за все благодарить Господа и радоваться тому, что Господь даровал нам понимание того, что невозможно жить с грехом. Грех не может не утолить наш духовный голод. Грех не способен даровать нам счастье и благополучие здесь на земле, потому что на грехе невозможно построить своего счастья. Как бы тебе ни казался этот грех сладостен и привлекателен, это самообман, а только лишь на живом общении с Господом, в живом покаянии Господу мы способны построить и свое земное благо, и благо небесное. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником воскресного дня, с неделей о блудном сыне и продолжающимся праздником Сретения Господня. Спаси, Господи, за ваши святые молитвы. Храни вас Господь и Матерь Божия.